Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако скрывающее в себе величайшую тайну во взаимоотношениях Небесного Отца со Своими детьми, а также с предназначением, которое Бог предуготовил для Своих детей. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Я продолжу проповедь, которая так и называется «Призванные к совершенству». И в связи с исследованием пути, ведущего нас к совершенству, мы стали рассматривать путь к Богу, как к своему жениху в образе избрания Ревеки для Исаака, домоправителем дома Авраамова. И остановились на рассматривании образов, содержащихся в вещах, которые получила Ревека от Елиезера, когда дала свое согласие на брак с Исааком, которые мы стали рассматривать в серебряных и золотых вещах святилища, потому что вещи на иврите именно так и обозначают, то есть предметы святилища. И в составе иносказаний, сокрытых в золотых вещах святилища, мы обнаружили книгу, положенную одесную золотого ковчега завета, в которой отражены благословение и проклятие, или же благодать Бога и Его святость, присутствующая в Его благодати. И сию благодать мы призваны наследовать в 12 именах патриархов, стоящих во главе колен сынов Израилевых. Каждое имя патриархов, стоящих во главе 12 колен Израилевых, отражает те привилегии, которые определяют суть непостижимого человеческим умом дела вечного искупления, содержащегося в первородстве Христа. То есть потому, что именно заключительная часть книги, которая была положена по правую сторону Ковчега Завета, состоит из благословений и проклятий. Каждое имя патриархов, которому было дано благословение, содержит составляющую судьбы человека, которую Бог предназначил для него в первородстве Христа Иисуса. Не одно имя и одно благословение, а все имена в целом. И чтобы иметь в святилище своего сердца ковчег завета с помещенными в нем вещами и положенными одесную его книгу завета, представляющими Христа Иисуса в нас, и мы в нем, мы сделали ударение на одном неизменном правиле, когда мы через слушание Слова Божия о Царстве Небесном принимаем Христа в свое сердце, то мы несем полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать Его интересы и принимать злословие злословящих Его на себя. Когда же через слушание Слова Божия мы позволяем Святому Духу поместить нас во Христе Иисусе, то Он несет полную ответственность за нас, чтобы представлять и защищать нас пред Богом, пред преисподнюю перед миром и принимать злословие злословящих нас на себя». А посему, если у нас не будет благовествуемого учения, как сработать со Святым Духом, чтобы быть помещенным во Христа, чтобы наследовать все то, что Он имеет по праву своего первородства, то у нас не будет никакой возможности оказаться в Нем. Первородный по отношению ко Христу, а следовательно, по отношению к нам, когда мы находимся в Нем, означает начаток Небесного Отца, первенец Небесного Отца, крепость Небесного Отца, начальствующая сила Небесного Отца, верх достоинства Небесного Отца и верх могущества Небесного Отца. Эти уникальные определения первородства мы вынесли из значения сути, содержащегося в имени Рувима. Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христу означает наделенный всякой полнотой силы и власти как над мертвыми, так и над живыми. А посему значимость первородства Христа – включало его первенство во всех благих намерениях и предприятиях его небесного Отца. В силу этого все то, что мы можем иметь в деле и наследии искупления Божия, принадлежит Христу и находится в первородстве Христа Иисуса. Именно по этой причине Церковь Иисуса Христа называется Церковью Первенцев. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, и к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах». Евреям 12, 22-23. А посему весьма судьбоносно и необходимо осознавать, что только находясь во Христе Иисусе, мы становимся подлинными обладателями Его искупления, которое прямым образом связано с Его первородством, содержащим в себе все Его достоинства, все Его награды, все Его положения на небесах. И если мы в силу любых причин откажемся, как соработать со Святым Духом, чтобы позволить Ему поместить нас во Христе Иисусе, и таким образом наследовать все то, что связано с Его первородством, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления, и сами сделали себя недостойными вечной жизни, и сами обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами рассмотрели четыре иносказательных судьбы в образе четырех имен патриархов, в именах которых раскрывается первородство Христа и связано с Его первородством положение, достоинства и награды. И остановились на исследовании пятой составляющей судьбы во Христе Иисусе, содержащейся в имени Иосифа. Это уникальное благословение неба и земли, всего воинства, необходимое для нашего возрастания в вере и совершенствования во Христе Иисусе в образ Божий. Второзаконие 33:13-17. Об Иосифе сказал: «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее, благословение явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих, крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадет он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассеины». Это благословение, в котором сокрыто первородство Христа или раскрывает первородство Христа, которое принадлежит каждому из нас и которое положено на наш счет во Христе Иисусе. Мы отметили, что в значении имени Иосифа, как и в предыдущих именах, в первую очередь сокрыто именно первородство природы Христа, наследие и его возможности, а следовательно составляющее предназначение всякого человека. Так, например, несмотря на то, что Иосиф не являлся первенцем своего отца Иакова, Моисей в отношении его сказал, что крепость его, как крепость первородного тельца. Это тьмы Ефремовы и тысячи Манассеины, представленные в рогах буйвола, благодаря которым он уполномочен низложить силу всех народов земли, противостоящих истине искупления. Имя Ефрем означает «плодородная земля». Это определение и результат практически почвы доброго и мудрого сердца Иосифа, отраженное в плоде его духа, явленное в имени его сына. В то время как имя Манассия означает «забвение горечи», указывающее на перенесение предательства со стороны братьев. А посему в имени Манассия явлена другая сторона сердца Иосифа. Это свойство младенца, способного прощать нанесенные ему обиды. Таким образом, в именах двух сыновей Иосифа, содержащих в себе составляющие первородства Христа, раскрывается доброе сердце Иосифа, обладающее достоинством младенцев, о которых сказано: таковых есть Царство Небесное. Само же по себе имя Иосиф означает: Бог прибавит еще детей, то есть сделает тебя плодородным, что указывает на тот фактор, что в первородстве Христа Иисуса всякий человек призван размножаться в своих потомках, которые в данном случае символизируют умножение плода нашего духа в формате нашего наследия во Христе Иисусе. Способность приносить много плода – прославляет нашего Небесного Отца и дает нам право быть Его учениками. Тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Иоанна 15:8. Далее мы отметили одну важную деталь, от понимания которой будет зависеть сможем ли мы наследовать благословение, содержащееся в имени Иосифа, или нет. А именно, что приношение плода, представляющее Небесного Отца, всегда и неразрывно связано со страданием и является результатом страдания. И такой уникальный род страданий является высочайшей привилегией только ученика Христова. Потому что то, что наследовал Иосиф, он наследовал благодаря страданиям, которые он перенес не только от своих родных братьев, но также и дальше, в доме Потифара, когда незаслуженно был оболган женою своего господина и был посажен незаслуженно, как прелюбодей, как посягающий на чужое, будучи совершенно благородным и чистым. Филиппийцам 1:28-30. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». То есть, имеется в виду, когда они оклевещут вас, и когда вы попадете в темницу, как злодеи, это для них предзнаменование погибели, а для вас спасение. То, что Иосиф попал в ров, не так страшно. Бог был с ним во рве. Страшно, что он не был с его братьями, которые оказались вне рва. Они мучились в своей совести. А Иосиф, страдая, был с Богом. Он попал в тюрьму, и опять Господь был с ним. А братья продолжали мучиться без Господа. Он становится, наконец, на престоле Египта, и Господь был с ним, а братья опять без Господа. И только благодаря Иосифу, благодаря его прощению и благодаря их покаянию пред Иосифом, они могли быть спасены и стали наследниками того, что наследовал Иосиф. То есть Иосиф благословил их от того, чем благословил его Бог. Именно поэтому Писание говорит, что частью богатого наследия, содержащегося в первородстве Христа Иисуса, являются страдания за Христа и со Христом, где нам представляется возможность принимать на себя злословие злословящих Его. Так как люди не могут напрямую злословить Христа, имеется в виду люди верующие, которые завидуют праведникам, смиренным. Они не могут напрямую злословить Бога, они начинают злословить праведников. И тогда злословие это считается как злословие на Бога, и праведники принимают злословие, идущее на Бога, на себя. Вот как об этом говорит Иисус своим ученикам Луки 22:28-30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих», то есть в моих скорбях, в моих болях, в моих страданиях. «И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезой моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Таким образом, именно первородство Христа в имени Иосифа дает нам право разделить со Христом его напасти, чтобы затем разделить с ним его триумф и его награды, его царство. В связи с этим мы стали рассматривать эти награды за перенесение напастей со Христом, которые содержатся в первородстве Христа и представлены в имени Иосифа в образе иносказаний. Во-первых, это образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, лежащей внизу, образ вожделенных плодов от солнца, образ вожделенных произведений луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров земли и образ благословений, явившегося в терновом кусте. При исследовании природы имеющихся наград, выраженных в формате благословений, доступ к которым открывается исключительно через перенесение напастей со Христом, но вы прибыли со мной в напастях моих, и посему я завещаю вам царство. Мы отметили, что представлены эти награды Святым Духом в неких образных иносказаниях, а посему воспринимать и трактовать их в прямом смысле было бы крайне не только неразумно, нелепо, но и пагубно. Так как по своей исконной природе имеющиеся награды – это святое, чистое и неувядаемое наследие Христа, сохраняющееся на небесах для искупленного Богом остатка, призванного открыться для них через работу их веры с верой Божией. А посему рассматривать имеющиеся награды в эквиваленте материальных ценностей означает совершать подлог, заменяя истину ложью. и тем самым обращать себя в сынов погибели. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые два образа наград за перенесение напасти со Христом в предмете дождя и росы и обратились к исследованию третьего образа – это образ даров бездны, лежащий внизу. Мы отметили, что речь идет о некой вожделенной или желанной бездне, хотя и лежащей внизу, которая является сокровищницей нетленных даров, которая по своей сути, как и сама, впрочем, бездна, сохраняющая их в себе, является неисследимой. При исследовании вожделенных даров бездны, лежащей внизу, мы отметили, что все награды за перенесение напасти со Христом призваны выстраивать те возвышенные и непостижимые для нашего ума отношения, которым Бог предназначил протекать между нами и между им, как партнерами, связанными узами брачного законодательства. А посему вожделенные дары бездны, лежащие внизу, ничего общего не имеют и не могут иметь с теми вещами в физическом мире, которыми озабочен весь мир, а именно, что нам есть и во что одеться. Общее обозначение бездны, если вы помните, которое впервые появляется в Писании, это морская пучина или глубь. При всем этом это такая глубь, такой объем, который обладает бескрайней глубиной, безмерностью и неисчислимостью. А имеющиеся физические воды в океанах, то есть их глубина не является бескрайней. Следовательно, речь идет о бескрайней глубине и неисчислимости бездны. В силу этого словом «бездна» как в ее положительном смысле, так и в отрицательном обозначаются все те измерения, которые обладают бескрайней глубиной, безмерностью и неисчислимостью, исходящими от Бога, людей и ангелов. То есть, на самом деле, эта бездна представляет личности Бога, людей и ангелов, тех, которых находятся с Богом, и тех, которые согрешили и находятся в преисподней, а часть их находится в воздухе. И чтобы дать определение желанным, вожделенным безднам, лежащим внизу, призванных выстраивать наши супружеские отношения с Богом, представляющими бездну, распростертую вверху над небесами, потому что Бог – это бездна, распростертая вверху над небесами. Мы взяли за основанием Псалом 84, 11, 14. «Милость и истина встретятся». Старославянское слово означает «встретиться». «Правда и мир облабзаются». Притом слово вот это «встретиться» означает, что они объединятся вместе. Они совокупятся. «Истина возникнет из земли, а правда приникнет с небес». То есть одна бездна из земли, лежащая долу, а другая бездна приникнет с небес. «И Господь даст благо». И Господь явит благоволение свое, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои. Наша земля – это образ почвы нашего сердца, возрожденного сердца. Отсюда следует, что речь идет о таких дарах бездны, которые обуславливаются истиной, возникшей из почвы нашего сердца. А следовательно, и о такой искупленной Богом бездне, в которой призвана зарождаться истина и которая призвана взращивать плоды истины в предмете ее вожделенных для нас даров. Исходя из имеющейся констатации, следует, что наши взаимоотношения с Богом, как со своим супругом, призваны выстраиваться на взаимоотношениях истины и милости. При этом следует обратить внимание на одну немаловажную деталь, а именно – в разбираемом нами тексте милость при встрече с истиной облекается в правду. То есть передает нам власть и полномочия утверждать правосудие Бога при встрече. Когда истина встречается с милостью, то именно при встрече она облекается в правду, милость, и таким образом дает нам возможность совершать и утверждать суды Божии. В то время как истина при встрече с милостью, облеченной в правду, облекается в мир. То есть вызывает и обращает на себя благоволение Бога в Его милосердии и правде. Таким образом, для союза этих уникальных взаимоотношений явно подразумеваются роли Бога и человека, а также существование определенных условий, на основании которых они могут встречаться. При этом мы отметили, что как образ дождя и росы в измерении Духа состоят из воды, обуславливающей замыслы и цели Бога, но исполняют абсолютно разные цели. так истина и правда в измерении Духа также состоят из воды, обуславливающих намерения Бога, но исполняют разные роли. Амоса 5:24. «Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток». На иврите фраза «истина возникнет от земли» означает «будет произрастать из земли, будет давать ростки и немолодые побеги из земли, будет производить работу в сердце, соответствующую ее сути», то есть соответствующую семени. Какое семя, такое будет, таков будет и плод. «А также будет растить волосы на голове и на бороде». То есть именно эта истина делает нас или приводит нас в Божий порядок, потому что растить волосы означает признавать над собой представительную власть Бога, видеть ее и признавать в ней власть Бога и преклонять ухо свое к слушанию Слова Божия, которое Бог верил им. А результатом на возникновение истины от земли фраза «правда проникнет с небес» – это образ того, что Бог всегда будет обращать свой взор на истину, возникающую от земли, в формате своего к ней благоволения. А посему фраза «милость проникнет с небес» означает «обратить свой взор», «обратить свое благоволение, презрить на истину, возникающую от земли», «будет смотреть на истину с восхищением», будет успокаивать свой взор на истине, возникшей от земли, будет хвалиться истиной, возникшей от земли, как Бог хвалился Иовом перед сатаной. И он говорит, видел ли ты этого человека, ты обратил ли свое внимание? Он непорочный, он не такой, как все остальные, живет так же, как и все со всеми, но он непорочный, он мог сохранить. Бог хвалится непорочными людьми. Бог хвалится истиной, возникающей от земли. Далее следует учитывать, что Бог обращает свое благоволение на истину, возникающую из земли в предмете своей милости, облеченной в правду, только тогда, когда истина, облегшись в мир, устремляется сама навстречу милости, облеченной в правду. Псалом 88:15. «Правосудие и правота – основания престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим». То есть предходят они раньше, предваряют правосудие и правоту. Прежде чем Бог явит правосудие и правоту, то есть предваряют истина и милость, они приходят пред Его лицом и таким образом дают Богу возможность являть свое правосудие и свою правоту. Поэтому слово «предходит» означает «предшествует», «предваряют», «идут впереди», «предупреждают». Исходя из этого стиха, чтобы явить свое правосудие пред небесами, землею и преисподней, Богу прежде необходимо сочетать перед своим лицом милость и истину. Другими словами говоря, сретение милости и истины дает Богу возможность явить в этом сретении и через это сретение свое правосудие и свою правду над всеми непокоряющимися Евангелию Царствия, начиная от тех, кто отрекся от своего первородства и заканчивая миром и согрешившими ангелами. Однако, чтобы полнее рассмотреть вожделенные дары бездны, лежащие внизу, которые, как мы уже пояснили, являются плодами истинными, произращенными в почве доброго сердца человека, мы решили несколько полнее рассмотреть такие вопросы, чем или кем по Писанию является истина и чем она отличается от милости, облеченной в правду. Какое назначение сретение истины с милостью призвано выполнять в наших отношениях с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы наше сердце стало бездной, способной принимать истину и взращивать ее для встречи с милостью Бога, облеченной в правду? Ведь будет сердце человека злым или добрым, будет зависеть от наличия присутствия или отсутствия в его сердце ковчега завета со всеми находящимися в нем и одесную его вещами, которые как раз и могут быть теми инструментами и теми силами, которые помогут нам взрастить истину для сретения с милостью. И, наконец, по каким результатам следует судить, что наше сердце является бездной, лежащей внизу, которая содержит в себе вожделенные дары, могущие в измерении предрассветной мглы четвертого измерения, знаменующей собою первые плоды, жатвы, быть вознесенными в сретении Господу на воздухе? Итак, первый вопрос мы с вами рассмотрели в предыдущем служении. Вопрос второй. Какое назначение или какие цели преследует Бог в встрече истины, возникшей от земли, с милостью приникшей к ней с небес? Или же какое назначение в наших отношениях с Богом или же в нашем совершенствовании в образ Небесного Отца призвана выполнять встреча истины с милостью. При этом будем учитывать две вещи. Первое, что исходя из разбираемого нами текста и других мест Писания, сочетание небесного с земным и земного с небесным, по сути дела, является лейтмотивом всех целей и действий Бога. Иисус пришел и умер для того, чтобы сочетать земное и небесное. И с одной стороны, образ истины, возникающий от земли и устремляющийся навстречу милости, приникший к ней с небес, это практика, постоянная практика, которая выражается в действии поклонения в святилище Духа человека, в котором человек встречается с Богом. Если, конечно, там есть ковчег завета и со всеми его вещами, и человек может там встречаться с Богом благодаря истине, он устремляется навстречу правде, и правда приникает к нему. А с другой стороны, образ сочетания избранного Богом остатка со Христом из множества званных. То есть здесь есть две вещи. Одна вещь, где мы постоянно встречаемся, где истина постоянно встречается во время поклонения. И второй образ, который произойдет в буквальном смысле слова, когда мы обретем новые прославленные тела, живые изменятся во мгновение ока и обретут прославленные тела. Однако прежде, чем они обретут прославленные тела, воскреснут мертвые, умершие во Христе в прославленных телах, и придут к людям, которые еще не изменились, и будут с ними в течение целого дня или целой ночи, как это было со Христом. Во время того, когда Христос воскрес, вместе с Ним воскресли множество святых, вошли во святые град и явились многим. Следовательно, умершие во Христе воскреснут и придут к нам. И потом уже мы вместе с ними изменимся, и уже вместе, не раньше их, раньше они изменятся, а потом мы, а и вместе будем восхищены в встретении Господа на облаках. То есть вот такое явление произойдет истины и милости, встреча. Это второй образ. То есть первый образ, если не будет первого образа, где мы постоянно будем встречаться в нашем сердце, поклонение, где мы будем приходить и встречаться с Богом, если этого не будет происходить, то, разумеется, не произойдет и второго образа. Не произойдет той встречи, хотя мы будем исповедовать, мы будем восхищены, я верю в это. Если ты веришь, ты будешь слышать голос Духа Святого уже сейчас. Будешь поклоняться, будешь освящаться. И это освящение будет постоянным фактором, а не энкаунтером трехдневным, а ценою всей жизни. Второе, при встрече истины, возникающей от земли, с милостью, проникающей с небес, истина будет всегда облекаться в мир, а милость будет облекаться в правду, в силу чего в предмете истины мы будем рассматривать мир, в который она облечена. А в предмете милости будем рассматривать правду, в которую она облечена. И эта правда непостижимая для нашего ума. Эта милость не может быть постижена разумом человека, а только его сердцем. Итак, первое назначение, которое преследует Бог в встрече истины с милостью, это являть такой формат в отношениях святых друг с другом, в котором посредством исповедания наших грехов кровь Иисуса Христа получает уникальную возможность очищать нас от всякого греха. 1 Иоанна 1, 6-10. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то есть говорим одно, а делаем другое, то мы лжем и не поступаем по истине». То есть, значит, нет истины в нашем сердце, которая могла бы устремляться к правде, к милости. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит, то есть оправдает, сделает невиновными от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешали, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Обратим в данном месте Писания, кровь Иисуса Христа получает возможность очищать нас от всякого греха при одном условии, если мы имеем общение друг с другом. Здесь так и написано. то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает. Речь идет о таком общении, которое зиждется на хождении во свете истины, пребывающей как в ковчеге нашего сердца, так и на правой его стороне, в предмете тех вещей, ради которых был устроен ковчег. То есть вот такое интересное общение, не плотское общение, а общение на уровне духа. Но для того, чтобы иметь общение на уровне духа, нужно ходить во свете истины. Если, говорит, мы ходим во свете, только тогда мы можем иметь это общение. И только тогда кровь Иисуса Христа может очищать. То есть, если мы ходим во свете, тогда мы являемся причастниками тела Христова, в котором циркулирует Его жизнь, Его кровь, которая не в трехдневный срок инкаунтера очищает нас, а постоянно очищает нас. Вы знаете, до тех пор, пока мы живем в смертном теле и окружены смертоносными вирусами, смертоносными словами, смертоносными мыслями, оскверненными людьми, оскверненными вещами, мы постоянно будем нуждаться в очищении. И как кровь в нашем теле постоянно очищает клетки нашего тела, подходя к каждой клетке, забирая отработанные вещества и давая ей также питание, привнося жизнь в клетку, кислород и питание, и забирая у нее углекислый газ и отходы, постоянно давая ей жизнь и забирая у нее смерть. Постоянно. Поэтому кто говорит, что у него нет такого греха, но если бы у вас и у меня не было такого греха, наши тела уже бы изменились. А наши тела остаются тленными. А раз тление, а тление – это результат греха, вы говорите, во мне нет греха. То есть у меня нет греха. А если нет греха, у тебя нет необходимости в крови Христовой. А если нет греха, у тебя нет необходимости вообще никакой в общении со святыми. Поэтому праведник, он праведник в духе, это дух его оправдан. Но мы призваны спасать нашу душу. И люди думают, что они спасены, и это все. Мы спасены в надежде. Если мы не сработаем с истиной так, чтобы она нас очищала ежесекундно, но если мы специально начинаем готовиться к какому-то формату освящения, мы заблуждаемся. Формат освящения – это постоянная жизнь освящения. Мы постоянно встречаемся, и после инкаунтера, так называемого, вы, выходя, тут же встретитесь с людьми, которых вам, возможно, будет избегать, не общаться, не соприкасаться. И поэтому вот здесь очень важно, что кровь Иисуса будет очищать нас от греха, когда мы ходим во свете. А чтобы ходить во свете, нужно знать истину. Нужно изучить, что есть истина. Есть благословение, есть проклятие. Благословение – это всегда результат проклятия. Что такое заповедь? Заповедь – это заклятие, запрещающая черта. Перешел за нее, Писание говорит, если ты нарушишь эти заповеди, то придут на тебя все проклятия сии и настигнут тебя. А если ты останешься, сохранишь эту заповедь, написано, то придут на тебя все благословения сии и настигнут тебя. Благословения будут тебя буквально преследовать, если ты будешь находиться в границах заповедей Господних. Это заклятие. Мы имеем дело с заклятием, то есть с проклятием. Изменил заповедь Божью в угоду себе. Это уже не заповедь Божья, ты уже проклят. И поэтому, сколько бы ни благословлять сосуды гнева, они не смогут быть благословенными. Благословлять сосуды гнева означает разделить с ними их участь. Нужно покаяться, чтобы быть сосудом благословения. Нужно находиться в заповедях Господних. Нужно освящаться постоянно. Постоянно находиться в заповеди. А для этого надо изучить заповедь. Каждая заповедь имеет свой устав. Если мы знаем только заповеди, но не знаем ее устава, мы не сможем ее соблюдать. Заповедь говорит, что можно и чего нельзя, а устав говорит, как соблюдать. Как сохранить себя? Она предписывает, какие правила, с чем сработать, от чего отрекаться, что делать, какую цену платить. чтобы находиться в границах этой заповеди и не извращать эту заповедь в угоду себе. Сегодня многие заповеди извращены. Одна из величайших заповедей Господней – почитать Бога десятинами и приношениями и при этом искать в этом Бога и добровольно отдавать. Она полностью искажена. Либо ее вообще не существует, они кричат, это закон Моисеев, и нам нечего ее исполнять в то время, когда заповедь десятин вообще не относится к закону Моисеева и никогда не относилась. Она была дана в Едеме, в Едемском саду. Ее исполняли Адам, ее исполнял Енох, ее исполнял Ной, ее исполнял Авраам, Исаак, Иаков, которые вообще далеки были от закона Моисеева. Но в законе Моисеевом она нашла нишу, она никуда не упразднилась. И после закона Моисея, 6 глава Евреям, Павел говорит, здесь десятины приносят человеки смертные. Он делает аналогию между законом Моисея и благодатью. Здесь дают десятины человекам смертным, а здесь принимает бессмертный. То есть уже человек бессмертный, Иисус Христос. Да, принимают его служители, но они представляют его бессмертие. А те священники представляли первосвященника смертного. Сегодняшние священники представляют священника, первосвященника, который не умирает, который постоянно находится пред Небесным Отцом. Так что никуда они не упразднились. Почитать Бога. «Как обратиться к тебе, Господи?» – говорили евреи в свое время. «Не знаете, как обратиться ко мне?» – говорит пророк Малахия. «Принесите все десятины в дом хранилища». Вот как обратиться. С этого все начинается. Правильно отдавать. И когда люди дают с тем, чтобы получить благословение, а не с тем, чтобы искать Бога и получить общение с благословляющим. Ведь поймите, когда мы получим благословение от благословляющего, то есть будем искать благословляющего, мы получим ровно столько, сколько нам нужно. Почему ученики, ходя со Христом, не просили у него рави? Ну, я хочу хорошего царского коня. Ну что, у меня даже осла нету, я бедный. Почему Иисус не дал им таких царских коней? Почему не дал им дома? Почему не дал им богатство? Почему Он не накрывал им такие столы, которые ломились бы от разной пищи? А почему вот Он при встрече с ними, встретился с ними, даже после воскресения, стоит и печет рыбу для них на огне? Барбекю такое. Они пришли голодные, целую ночь рыбачили, ничего не поймали. Он говорит, придите, обедайте. Дал им печеную рыбу, дал им хлеб и больше ничего. То есть мы должны понимать, что Он давал им нечто большее. Он хотел обратить, потому что если бы Он обращал их внимание на телесное, на тленное, Он хотел обратить их внимание на россыпи хлеба небесного, на это богатство. А это давал ровно столько, сколько, чтобы удовлетворить нужду тела и чтобы эти похоти не расхаживали по земле. Уж если Христос так обращался со своими учениками, то почему мы сегодня думаем, что Бог обязан сделать нас здесь такими мультимиллионерами, если мы будем чтить Его десятинами? Если вы чтите, если вы даете десятины для того, чтобы получить нечто большее, вы не чтите Бога, вы корыстолюбцы. Вы даете для того, чтобы получить больше, а не для того, чтобы найти Бога. Вы ищете Меня не потому, что видели чудо, а потому, что ели хлеб и насытились. То есть они не искали Бога в благословении, они искали благословение в благословении, не увидели и хотели найти в Иисусе благословение, а не Бога, чтобы познать, какой же их Небесный Отец. Вот поэтому эти люди не ходили во свете. А когда человек не ходит во свете, и когда он материальные ценности изменил, то, конечно, он не сможет ходить во свете и не сможет иметь общение в духе со святыми. Следовательно, и кровь Иисуса Христа не будет очищать его. Дальше, если он придет и исповедует грех свой, кровь Иисуса не будет очищать, потому что он не имеет общения со святыми. Он думает, что вот он сейчас исполнит. Все должно быть вместе взято, а не отдельно. Все составляющие должны быть соблюдены. Хорошо. Следующая мысль. Сретение истины, возникающей от бездны, лежащей внизу, с милостью приникшей к ней с небес, призвано непрестанно охранять нас от всякого рода зла. Псалом 39:12. «Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя, да охраняют меня непрестанно». Видите, кто призван или что охранять нас? То есть милость и истина, если вы не знаете учения об истине и милости, определения и как они взаимодействуют между собой, значит, вы будете говорить: «Господи, милость и истина Твоя да охраняют меня». Они не могут охранять вас, потому что вы не знаете, как. Вы должны соработать с этим, вы должны знать эти учения и как они сотрудничают между собой, и только тогда они будут вас охранять. Поэтому, чтобы милость и истина получили возможность непрестанно быть нашими хранителями от всякого рода зла, необходимо, чтобы они непрестанно не только встречались друг с другом, но и пребывали друг в друге и исходили друг из друга. А такое действие может происходить только в сердце человека при одном условии, когда мы пребываем в истине Слова и во Святом Духе. И когда истина Слова о Царстве Небесном и Святой Дух пребывает в нашем сердце. И исходя из Писания, такой фактор возможен только при постоянном тотальном освящении, преследующем цели постоянного тотального посвящения Богу. Вот когда есть тотальное освящение с целью тотального посвящения, только тогда милость и истина смогут нас охранять. А если такового не существует, и человек хочет, чтобы Бог его охранял в баре, или Бог охранял его за стаканом вина, о котором он говорит: да здесь ничего греховного нет, в том-то и суть, что это великий грех. В том-то и суть, что мы имеем заповедь напрямую: не упивайся вином, от которого бывает распутство. И слово «не упивайся» означает: не прикасайся, не наслаждайся. Однако есть одно значение – не пей много. И люди берут вот это значение – не пей много. Что ж, получается, не пей много вина, от которого бывает распутство. Если ты выпил немного вина, от которого бывает распутство, ты уже не сможешь наслаждаться Духом Святым и пребывать во Святом Духе. И тем не менее, сегодня почти что поголовно люди пьют, верующие люди. Однако я хочу вам сообщить, есть остаток, который этого не делает. Я принадлежу к этому остатку и часть людей, которые слушают меня. Не все. Есть, которые слушают и продолжают оставаться при своем мнении. А есть, которые слушают и повинуются. Вот это и есть тот остаток, который не прикасаются. Если говорят: не прикасайся. Потому что Назарей не мог прикасаться. Священники не имели права пить вина, когда входят во святилище. Вы же говорите о себе, что вы священники и цари Богу. 24 часа в сутки мы священники. И наше тело – храм. А следовательно, 24 часа в сутки вы не имеете права прикасаться к спиртному. Когда Надав и Авинут прикоснулись к спиртному, то первое, что у них возникло: а давай попробуем. Какая разница, откуда мы возьмем этот огонь для кадильницы? Благоухание одно и то же, огонь одно и то же. Какая разница? Там угли от дерева, здесь угли от дерева. Это надо было не с территории храма внести чуждый огонь, чуждые угли, чуждый огонь. Здесь был огонь, который был зажжен Духом Святым. Да, были положены дрова, была положена жертва, но огонь Божий не шел с неба и зажег эту жертву. И чтобы поддерживать Божий огонь, нужно было постоянно подкладывать дрова. Этим занимались гаванитяне. Они рубили дрова и приносили воду в Медное море, в медные умывальники и так далее. Но они взяли оттуда огонь чуждый и внесли, и Господь их тут же убил. Чуждый огонь – это наши эмоции, когда не на, в духе мы приносим, а когда служение эмоциональное. Можно сделать сильное эмоциональное служение посредством специальной музыки и специальной проповеди. Когда человек начинает повышать постепенно свой голос, орет, а потом начинает кричать. Эмоции приходят в движение, и люди говорят: «Ух, какое посещение!» Посещение эмоциональных чувств, когда эмоции раскрываются, то бесы входят через эти эмоции. Наши эмоции не являются святыней, через которую, то есть, которая могла бы определять наши взаимоотношения с Богом. Чувства не могут определять взаимоотношения с Богом. Взаимоотношения с Богом определяет информация. Вера от слышания Слова Божия, от информации, а не от того, что я чувствую. Я видел, как грешники воздевали руки к небу, аллилуйя, плясали, кричали и говорили, если я чувствую такое присутствие Божие, и вот я в таком, значит, Бог позволяет мне, вот мне можно, значит, в этом ничего нет. Бог видит, какой я, и поэтому проповедники применяют фразу «Бог любит нас такими, какие мы есть». Это неправда. Это неправда. Бог не любит нас такими, какие мы есть. Бог любит нас такими, когда мы становимся такими, как Христос. Он любит грешника, когда грешник ненавидит грех, оставляет его, исповедует и идет к нему. То Бог видит его во Христе Иисусе. Но если грешник не оставляет своего греха, то Бог не может видеть его во Христе и любить его таким, какой он есть. Не может. Не обманывайте людей, а вы не обманывайтесь. Читайте Писание так же сами, что ничего нечистое туда не войдет, и скверное. И если вы выпиваете понемногу, вы не войдете туда. Говорите на языках, упражняйте дары Духа Святого, евангелизируйте, но вы пойдете в бездну, в ад, только потому, что вы пьяницы, пьяницы, Царство Божие не наследует. Пьяница – это не тот, кто напивается до пьяна, а тот, кто употребляет алкоголь. Писание называет пьяницами тот, кто употребляет алкоголь. Вы скажете, ну, понемножку. Тогда понемножку можно лгать, да, если понемножку можно пить вина. Понемножку блудить, понемножку завидовать. Нет, не пойдет. Нужно полностью убрать это все от себя. Назареи и священники никакого алкоголя не употребляли, никаких спиртных напитков не входило в их уста. Вы цари и священники. Поэтому очень важно, это есть тотальное освящение. А мы освящаемся непонятно в чем. Подходит к человеку, в тебе дух блуда. А тот говорит, да, потому что у него есть желания прелюбодейные. Но это не дух блуда, это наша натура плотская. Писание говорит, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть и так далее. Что оно говорит? Беса изгони. Оно говорит, умертвите. Это мы родились такими. Мы родились такими все. И, конечно же, легко изгнать беса, но распять плоть свою никто не хочет. Не учат, как распинать вот эти желания, как их сделать так, чтобы они не владели тобою, а ты владел ими. Как воздерживаться от блуда, как воздерживаться от страстей, как воздерживаться от вина, от наркотиков. Вот чему надо учить, а иначе мы не восхитимся. Далее. Сретение истины, возникающей от бездны, лежащей внизу, с милостью, проникающей к ней с небес, призвано ограждать нас от всякого рода зла перьями и крыльями Божьими. Псалом 94. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его». Это говорит о том, что перья и крылья – это его истина. Оно же здесь говорится – перьями осенит, под крыльями будешь безопасен, и щит и ограждение истины его. Это говорит о том, что перья и крылья – это щит и ограждение, и что это есть истина Божия. Перья и крылья – это личностная истина, как осенение. Это образ представительной или же делегированной власти Бога, пребывающей в Слове истины и в Духе Святом. То есть это те люди, которые пребывают в Слове Божьем и в Духе Святом, помазанные Богом для того, чтобы пасти Его народ. Это они являются перьями и крыльями, осеняющими, покрывающими. И когда у нас есть такое покрывало, когда у нас есть человек, с которым у нас правильные отношения, с пастором церкви, который может благословлять нас и молиться о нас, то тогда, даже тогда, когда мы падаем, покрывало остается. Потому что, падая, мы не отрекаемся от власти этого человека и признаем в нем человека, которого послал Бог. И бежим к этому человеку и говорим, я упал. И он молится за нас и провозглашает, и ты праведен, и грех твой снят и очищен, и Бог не вспомнит его никогда, потому что ты встал, праведник семь раз упадет и встанет. А если нет такого человека, если у нас с ним нет отношений, или мы инспектируем его, или мы обижены на него, или же мы недовольны им, недовольны его действием, мы начинаем управлять им. А почему это так? А почему это не так? Мы пытаемся в свою угоду побудить его сделать так, как нам нравится. Нельзя этого делать. Это представители Божьи. Бог их поставил для того, чтобы судить правильно. Надо, наоборот, помочь им. Надо, наоборот, сказать: пастор, скажите мне всю правду, и я ее приму. И не надо бояться этой правды, потому что эта правда спасет нас, это щит и ограждение. Отсюда следует, если мы не имеем познания Божьего порядка, в котором истина Божья в предмете щита и ограждения могла бы осенять нас, то милость Божия в предмете правды не приникнет к ней с небес. Как написано, Павел пишет во 2 Коринфянам, 1 глава, 20 стих, такой известнейший для нас: «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас». То есть ни одно обетование, ни одно благословение мы не можем наследовать сами по себе без этих людей. Это все должно через них пройти. Они нас крестят, мы сами не можем креститься. Они посвящают нас, мы сами не можем себя посвятить. Это есть люди: «Я посвятил себя Господу». Когда люди посвящали себя Господу, они приходили в храм, священник приносил специальную жертву, и он их посвящал. Вы видите, когда детей приходят на посвящение, приносят, то их приносят к священнику, и он их посвящает, он благословляет их. А не родители: «Господи, мы посвящаем моего ребенка». Посвящаешь? Принеси в церковь. Когда люди женятся и выходят замуж, придите в церковь, чтобы Бог благословил вас. Полная расхоложенность. И в этом наша беда. В-четвертых, встретение истины, возникающей из бездны, лежащей внизу с милостью, проникающей к ней с небес, призвано возвышать рог его народа над рогами нечестивых. Псалом 88, 25. «И истина моя и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его». Вот когда истина и милость встречаются между собою, тогда именем Божьим Бог наш рог возвышает. Рог – это образ и символ силы Божией, либо силы Божией, помазующего Святым Духом слово истины, либо слово лжи, выдающееся за слово истины, за которым стоит сатана. Псалом 74, 5, 11, Псалом Асафа: «Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым, не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и он наливает из нее, даже дрожжи ее будет выжимать, и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Израилева, все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника». Это и другие места Писания говорят о том, что между нечестивыми, выдающими свою силу за силу Божию, и между праведными будет идти постоянная вражда и противоборство, в котором все роги нечестивых будут сломлены в конечном итоге. Обратите внимание, нечестивые, которые оставляют церковь, они постоянно пытаются снова проникнуть туда через общение с теми, которых оставили, которых обесчестили, которых оклеветали, над которыми глумились, которых обвинили во лжи и в чем угодно, а себя возвысили, что вот они святые, у них какое-то иное благовествование, потом снова начинают пытаться проникать и продолжают ненавидеть. И они успокоятся только тогда, когда увидят нас низложенными. Поэтому всякий раз, когда праведника постигает какое-нибудь горе, какая-нибудь утрата, они радуются, говорят: «Это Господь! Это Господь!» А нечестивых в это время Бог хранит, чтобы с ними ничего не случилось. Праведников может постигать разные скорби, множество скорбей. Но скользкий путь – это когда Бог хранит человека, не дает ему возможности, чтобы ничего с ним не случалось. И он говорит: «Это милость Божия, это значит, я правильно служу Богу». Асав говорит: «Это скользкий путь, когда тебя перестают обличать и когда у тебя все хорошо идет. Сатана постоянно нападал и будет нападать на нас. Мы постоянно терпели и будем терпеть недостатки. Но мы будем выходить победителями. Мы сейчас будем молиться, так как наше служение будет продолжаться еще другой частью. Это бракосочетание, как я говорил. То я сейчас попрошу всех, кто желает прийти и покаяться пред Господом, бросить вызов своей ветхой натуре, сделать свое сердце вожделенной бездной, в которой могла бы произрастать истина. Дух Святой на этом месте, чтобы помочь вам разрушить дела тьмы в вашей жизни и помочь вам получить исцеление и свободу от греха и зависимости. Склоним наши колена, наши головы и все желающие бросить вызов и получить свободу, мы ждем вас. Аминь. Будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он может прямо сейчас осветить ваши уста, когда вы будете каяться в том, что вы осквернили их негодными и гнилыми словами. Он будет прощать вас, если вы прикасались к алкоголю и к наркотикам, к блуду и к прелюбодеянию, а также если вы смотрели недостойные его взору всякие порнографию, фильмы. И Бог простит вас и очистит вас, и вы будете снова пред Ним чистыми и непорочными. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим позором, с моим грехом, с моей раной, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое слово в мое сердце и через пролитую кровь прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут уничтожены все болезни и все немощи, как в тебе, так и в потомстве твоем. Да придет все это на тебя и исполнится на тебе. Аминь. Это бракосочетание стало сегодня частью нашего служения. То мы закончим таким образом наше богослужение нашей неизменной манифестацией. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе и веки. Аминь.